Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Христианство существует, чтобы управлять массами. Да христианство — это удел слабовольных слабаков. Христианство давно устарело и не вписывается в современные реалии. Наверняка вы слышали эти штампы в том или ином виде. О том, почему все эти стереотипы не соответствуют действительности, мы и поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. 2018 год настал. Сегодня 12 января. Мы работаем для вас в прямом эфире. 8-800-333-1706. Телефон для вас бесплатный. Мы за него платим.
Пока
что бесплатный. Да. Звоните, пока
мы уже
бесплатно.
Думаем в этом направлении.
Да, может быть, будем за звоночки денежку. Мы, кстати, как реклама какой-нибудь недвижимости, да? Пока бесплатно.
Пока бесплатно, да.
Мифы о христианстве сегодня такая.
Слушай,
у нас
я знаю, еще о чем подумал? О том, что вот у нас самая готичная передача, судя по заставке,
да.
Вообще на радио Телос.
Игорь Попов сейчас вот говорит, Андрей Стародубцев у микрофона. И у нас сегодня в гостях Дарья Косинцева, блогер и писатель. Привет.
Здравствуйте.
Мы договорились говорить на «ты».
Да.
Вот, так что не смущайтесь, мы договорились. Итак, рубрика «Слово не воробей». У меня некое американское изречение, я не нашел автора. Я честно попробовал, но не получилось. Но мне оно понравилось. Мы не понимаем до конца христианство, как не понимаем до конца электричество. Но это не причина, чтобы сидеть во тьме. Ну, это же известнейшая иллюстрация.
А мне интересно, Даша, вот как ты думаешь, у тебя какие-нибудь ассоциации с этой пословицей, которую откопал наш Андрей на просторах Тырната, есть?
Теперь я понимаю, что Андрей все-таки дочитал мою книжку, потому что...
А то есть это оттуда?
В целом это... Нет, это просто хорошее резюме для того, о чем я там пишу. То есть я честно признаюсь, что я не христолог, не богослов, и даже, наверное, не философ по-настоящему, а, ну, простая тетка, которая христианство использует очень практично. И меня, кстати, очень часто в этом обвиняют, что, мол, я вот христианство так вот
прикладной
беру,
подход, да?
Да, и так вот приземленно
взяла
его использую.
Для своего комфорта использовала,
да,
христианство.
Абсолютно верно. А где же высокое богословие, да. А где же жертвенность? И я вот честно признаюсь, что вот да, поэтому блог и называется у меня «Блог плохой христиан». Именно потому, что, ну, до хороших христиан мне еще бежать и бежать. А я вот так вот, да, просто не хочу сидеть во тьме.
Вы самовольные, смиренно мудрые прям даже.
Блог плохой христианки, меньше ада называется, еще есть сайт «Не надо ада», потому что, видимо, меньше ада был занят, да?
Я не знаю, я долго думала, на самом деле, как сайт назвать. Мне показалось, что вот эта буква «Ш» в переводе на латинские символы как-то будет
кривовато.
Не очень. Может, я не права.
Книжка, о которой мы сейчас уже упоминали, «Дневник бывшей атеистки» он называется, прям так классически. Наверняка не ты придумал это название, а издатель, да?
Ну, изначально в самоиздатовском варианте, а эта же книжка, первый тираж ее был самоиздатовским вариантом, то есть мы просто собирали деньги с подписчиков и смогли издать этот первый тираж. Это был дневник плохой христианки. Ребята в издательстве решили, что дневник бывшей атеистки, он как-то народу будет больше понятен. Не знаю, насколько они были правы, но я такой автор, которого легко прогнуть.
Ну, чтобы не заморачиваться на маркетинговую кампанию сразу, да, объяснять, что это вот этот блог бывшей атеистки, который теперь стал христианином. Ну, чё париться вообще? Все в названии, ребят, все. Вот дальше можете не читать. То главное, покупайте. Да?
Меня оно смущает немножко. Мне кажется, это отпугивает аудиторию, ну, атеистическую, агностическую, потому что, когда читаешь это название, дневник бывшей атеистки, уже ждешь, что она сейчас тебе будет рассказывать, как жить. Вот она была атеисткой, уверовала.
Морализаторство сейчас будет лекция.
Абсолютно.
Слушай, про бывшую христианку вообще... Ой, бывшую
христианку. Осторожно.
Да-да-да.
От плохой христианки ничего такого не ждешь, мне кажется.
Да, мне кажется, вообще очень-очень такое интересное название как раз. Я бы, если я увидел бы на книжной полке книжного магазина книжку, да, то такой там «Дневник плохой христианки», я бы обязательно купил.
И, кстати говоря, ну, все-таки работает и это название, потому что книжка в топе по продажам пока что. Можно купить на сайте «Лабиринт», как я вот, например, сделал. Извините за рекламу, но просто раз уж у нас автор в гостях.
Да, дорогие друзья, мы же все прекрасно понимаем, что мы все покупаем книжки, мы их не воруем из интернета, не скачиваем. Мы всегда покупаем.
Ну что вы. Нет, я купил, и меня тут даже подписали, и вообще очень приятно.
Более того, даже не уступил коллеге, который бы почитать, сказал, все, у меня уже очередь.
У меня очередь, конечно. Да. Итак, Книга начинается с мыслей, ну, насколько я помню, о том, кому нужна вообще вера в Бога, и предполагается, что если у тебя якобы все хорошо в жизни, если ты такой весь из себя целостный, здоровый, эмоционально здоровый, счастливый человек, то тебе, может быть, это и не надо. И в связи с этим вопрос, это ирония или ты правда веришь, в то, что есть полностью удовлетворенные и самодостаточные люди?
Ты знаешь, ну, в общем-то, даже есть слова, что есть люди, у которых закон написан в сердце. Я таким человеком, например, никогда не являлась. То есть у меня евангельский закон, не могу сказать, чтобы был написан в сердце. Наоборот, для меня это всегда казалось некоторым бредом. Но я искренне верю, что существуют такие люди. Возможно, я даже таких знаю. Но я сильно сомневаюсь, что это большинство людей. Серьезно. Все-таки, ну, согласно христианской философии, натура человека, природа человека все-таки испорчена, поэтому я сомневаюсь, что мы, большинство из нас здоровы в христианском смысле, да, душевно здоровы в христианском смысле. Я думаю, мало людей вот просто так могут сказать про себя, да, я абсолютно целостен, я абсолютно счастлив, я абсолютно самодостаточен.
То есть, ну, христианство — это религия о убогих и страдающих,
да.
И больных.
Да, я честно признаюсь, вот мне пишут комментарии: Дарья, ну ведь христианство — это же вот религия слабаков, философия слабаков и убогих. Я говорю, я слабая и убогая, да. И вот этот, конечно, это сложно признать, то есть, конечно, чтобы прийти к христианству, нужно сделать вот этот шаг и принять то, что ты не умнее всех, что ты не круче всех, не добрее всех в том числе, и ты не можешь сам для себя являться каким-то ориентиром. И это очень сложный шаг, на самом деле, для человека. Но вот я его сделала, и как только этот шаг был сделан, что, может быть, есть что-то умнее, добрее и выше меня, мне стало гораздо проще рассматривать, в том числе,
ну,
и
вот
христианство.
Бог же гордым противится, а смиренным дает благодать. Тут у меня такой отрывок вспомнился. И еще мне вспомнился отрывок, что тот, кто унижает себя, возвышен будет. Вот этот момент осознания и такого принятия, что ли, и веры в Бога, он, наверное, действительно сопряжен с моментом понимания, кто ты на самом деле, и без лишних иллюзий, без розовых очков, когда ты понимаешь, что ты из себя, в общем-то, ничего и не представляешь. Ты из себя представляешь то, что какие-то набор клише, каких-то штампов, то, что тебе навешали на уши, то, во что ты веришь, за кем ты идешь и разочаровываешься в этом. Вот этот весь суп, вот этот винегрет, вот ты и есть.
Слушай, ну, в этом случае, если следуя этой логике, да, можно сказать, да, собственно, христиане — это те, кем управляют, тем легко управляют, потому что они все страдающие, больные, они не могут сами принимать решения, вот это, пожалуйста, это какая-то некая серая масса, которую легко управлять, какой-то есть там бух какой-то там, в общем, он всеми управляет, такой манипулятор, да, такой мастер of puppets, это такой вот, манипулятор куклами, кукловод такой, так получается?
Слушай, у меня даже есть в книге глава про это, о авторитетах и свободомыслии она называется. И вот я там рассуждаю на эту тему, действительно, что очень... Мы часто считаем себя какими-то свободомыслящими людьми, но если честно, даже каких-нибудь современных исследователей, психологов, там, когнитивистов почитать, то выясняется, что человек очень часто это набор просто каких-то штампов, которые он извлек из своего окружения, из того, что он прочитал, того, что он просмотрел, но при этом считает, что им никто не манипулирует. Но смысл манипуляции как раз в том, что некое мнение навязывается без твоего осознания, когда ты считаешь это мнение своим.
Ты считаешь, что ты сам дошел до этой мысли.
Абсолютно
в итоге,
верно.
Совершенно забыв о том, что, кто на тебя повлиял в комплексе, что на тебя повлияло. Но ты-то считаешь, что я сам такой весь из себя.
Но в тот момент, когда ты осознаешь, что как раз тобой легко управлять, тобой легко манипулировать, и что не так уж много у тебя оригинальных и независимых мыслей, вот в этот момент открывается возможность все-таки для себя выбирать какие-то авторитеты, следить за собой и думать все-таки, с кем ты сознательно соглашаешься и сознательно не соглашаешься.
Ну, если тобой легко манипулировать, как ты можешь выбрать авторитеты для себя?
Ну, вот в том-то и смысл. Когда ты думаешь, что ты можешь... ну, все твои мысли, все твои суждения независимы от авторитетов, вот как раз в этот момент проще всего-то тебе что-нибудь и впарить, потому что ты-то будешь считать, что ты такой независимый. А вот в тот момент, когда ты согласен принимать какие-то авторитеты в тот момент, ты можешь как-то фильтровать ту информацию.
Ну, какая интересная штука. Ну, перевертыш какой получается.
Да.
Нам написал Андрей, зачем вы со своими слабостями слабым делаете христианство?
Вот так вот.
Как интересно. Нет, если есть хорошие христиане со своим сильным христианством, я абсолютно за то, чтобы они о нем рассказывали. То есть я, у меня есть эта фраза и в книжке, опираясь на вот этот призыв, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я как раз вот из этих вот обремененных, слабеньких, слабовольных, которая пришла к Христу. И, наверное, если есть лучшие христиане, волевые, правильные, хорошие христиане, я только за то, чтобы они несли свое волевое, правильное, хорошее христианство.
А, да, у меня есть вопрос, кстати, к слушателю. Вот если бы он пояснил, а что в его понимании сильное христианство? И чем мы такой позиции, которая основывается, например, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, вот возьмите, например, иго мое на себя, да? Ибо иго мое благо.
И бремя мое легко.
Легко, да. Чем мы ослабляем эту, эту позицию, которую, собственно, сам Христос и транслирует?
Напишите нам. Мне очень импонирует вообще все, о чем ты пишешь и говоришь. Я, когда начинал читать, вот начал и думаю, стоп, так это же, подожди, это же я так думаю. Почему эта книжка под другим...
Не написана мной.
Да, не написано, что это я написал. И на протяжении всей книги я думал, что да, это мои мысли, и это очень здорово. Поэтому я со многим, ну, почти совсем соглашаюсь, что ты говоришь, в том числе и про слабое христианство. И мне кажется, это хорошо, когда мы понимаем, что мы слабы, что мы никто. Это замечательно, потому что вот в этот-то момент и приходит трезвость, приходит осознание реальности. Потому что если я сильный, ну, мне Бог-то не нужен тогда. Зачем мне тогда? Ну вот в этом-то и соус. В том, что мы сами по себе ничего не можем, и поэтому мы к Богу приходим. Три самых популярных стереотипа о христианстве, которые в твоем блоге встречаются в комментариях. Ну, вот такие самые ходовые.
Ну, самый ходовой, наверное, что Бог — это злобный тиран, который жаждет нами управлять, который жаждет человека заключить в какую-то тюрьму ограничений, бессмысленных заповедей. И причем это точка
то есть,
зрения...
Ну, просто извращение, с которой создал творение, чтобы давлеть...
Ради ней, прихоти. И, да. Это такой эксперимент.
Да, ну, то есть, концлагерь.
Бог такой, значит, такой злой гений ученый, сумасшедший ученый, да. Да, создал и теперь издевается. О, а если мы сейчас электродик вот сюда вот представим, да, вот здесь еще побольше боли, ну, здесь
хорошо.
Побольше страданий.
Бог-садист.
Да.
Бог-садист.
Первое мнение.
Да, Бог-садист. И я честно говорю, что да, если представлять Бога садистом, то, конечно, я была бы атеисткой. Да, такой, зачем мне такой Бог-садист? Это абсолютно лишнее. И причем я не могу сказать, что атеисты из воздуха берут эту точку зрения. Есть огромное количество верующих, которые эту концепцию Бога-садиста, ну, не в таких, конечно, терминах, тоже по-своему защищают. Представляешь, что да, вот, значит, Бог посылает там горе, боль, болезни для того, чтобы вот нас научить жизни.
Смирить наш.
Да, смирить. Ну, то есть такая концепция домашнего насилия. Вот, значит, он нас мучает, это он нас учит. И поэтому вполне логично, да, что атеисты и агностики, которые это слушают, представляют христианского Бога именно так. Но я представляю его совершенно иначе, я об этом в книжке пишу.
Хорошо, это первый.
Ну, да, то есть вот целая глава посвящена... Она называется «Раб Божий или свободный человек?». То есть для меня раб Божий как раз это более свободное состояние, чем раб каких-то вот сиюминутных современных вещей, концепций. Вот. Потом, ну, если говорить о каких-то предрассудках, то, конечно же, это история о том, что христианство — это вот набор каких-то телодвижений, да, танцев с бубнами, неких ритуалов. И вот христианство — это просто такая история про вот принадлежность вот к этим вот ритуалам, танцам с бубнами. Ну, зачем? Чтобы чувствовать себя лучше других, понятное
потому
дело.
Потому что нет, нет, наверное, смелости самому управлять своей жизнью. Вот, ну, христиане просто такие, наверное, трусливые, да, люди, которые не имеют в себе силы воли, чтобы управлять своей жизнью. Так получается?
Ну, наверное, да, что вот христианство — это такое безмозглое подчинение вот каким-то авторитетам, и что ты должен обязательно выключить мозг и начать вот эти танцы с бубнами. Все, в этот момент, значит, ты включаешься в такой общественный разум, такой христианский улей, куда, в жертву которому ты приносишь свою личность, свое сознание, и вот ты начинаешь такой полностью подчиняться вот этому духу улья, который управляет и
заставляет. Сейчас это называется неблаговидным сочетанием православия головного мозга.
Да, ну, православие головного мозга. И вот это вот представление о таком христианстве, таких христианах, оно, ну, именно в агностической, атеистической среде очень распространено. Но я сама была агностиком и атеисткой, поэтому я прекрасно...
Вот, скажи, ты была все-таки атеистом или агностиком?
И атеисткой, и агностиком. У меня было очень много этапов. Меня всегда интересовала эта тема, но этапов отношения к ней было очень много, честно говоря. И я вообще, когда начинала вести блог, я думала, я одна такая милая, интеллектуальная, значит, христианка, а все остальные, это, как я пишу, казаки с бородой и топором наперевес. И вдруг, начав общаться с реальными христианами, я с удивлением для себя открыла, что...
Что они люди тоже,
да, такие же люди, как
опять
я.
Шокирующая, да, новость,
да, шокирующее
была.
Опа, открытие.
Они не картонные манекены, а люди. Вот,
да,
дела.
То есть не те картонные манекены, ну, которыми их, наверное, часто представляют в СМИ, потому что в СМИ часто берут каких-то самых фриков, маргиналов, да, может быть, и их точку зрения представляют как точку зрения христианства. А оказалось, что, ну, настоящие практикующие христиане в большинстве своем, ну, совершенно нормальные, адекватные современные люди, такие же, как я, и которые задаются такими же вопросами, как я. Это то, о чем ты говоришь, что я узнал себя в этих текстах, собственно говоря, и что я совершенно не одна такая.
У нас есть несколько сообщений, я прочитаю. Дмитрий пишет нам: человек — набор штампов, а вот как мы им манипулируют и так далее. Не очень понят, не понял. А вот вопрос в чем. А можно мысли не закладывать человеку в голову, а вместо этого его поставить в такие условия? Это к кому вопрос?
Ну,
к
я
Богу?
Понимаю.
Если к Богу, сейчас его нет на связи, сейчас он не может вам ответить.
А пускай Даша отдувается, в конце концов. Вот задали вопрос, пусть отдувается.
А почему Бог вот так вот?
Я, если честно, я до конца вопроса не понял.
Не, ну я попробую ответить, ну, на тот вопрос, который я смогла понять. У меня вообще очень много темы про манипуляцию, и меня интересует эта тема, как, думаю, многих современных людей.
Сейчас он пишет продолжение. В такие условия, где он вынужден думать и сам догадываться. Вот.
То есть вынужден принимать решение. Так это, ну, он меня описал вообще. Я такой, да, абсолютно. То есть я вынужден думать, вынужден принимать решения. Каждый человек, мне кажется, вынужден думать.
Мы, в общем,
думать.
Так и живем. Поэтому вопрос ваш непонятен, снимаем. Андрей пишет: Христос слабак?
Христос нет. Но, знаете, до Христа нам еще как, ой-ой-ой. То есть на самом деле у меня есть глава про это. Вот
Чего не возьми, везде, да, есть глава про это.
А подготовилась, Даша, в общем? Подготовилась к эфиру.
Те вопросы, которые задают, ну, читатели, радиослушатели в данном случае, а ведь этот блог, эта книга, он писался в ответ на вопросы.
То есть ты сама себе задавала такие
и
вопросы?
И я сама себе задавала, и люди мне постоянно задают, поэтому, ну, вопросы-то, собственно, мне знакомы. И вот, вот эта интересная тема, да, про Христа слабака, всякие там милые язычники, ну, или милые воинствующие атеисты, они постоянно говорят... Типа, мой Бог меня там рабом не называл, это раз, а с другой стороны, а мой Бог, вот он такой,
он,
значит...
Он с молотом такой,
да,
с
молотом,
здрасте,
накачанный, так, Тора смотрели, ну, да.
Языческий Бог не называет слабаком, да?
Да, ну,
ты в полностью зависимости от него находишься.
Мне, кстати, недавно прислали картинку, я обожаю всякие негативные, издевательские картинки про себя тоже постить, как я обожаю негативные комментарии читать, и там вот две фотки было, то есть библейский Бог.
Да, это про плохого и хорошего Бога, да?
Да.
Видел я вчера эту картиночку.
Бог, типа, ненормальный Бог. И
рядом Бог
такой
здорового человека.
Да, и Бог здорового человека. Нормальный Бог. Нормальный
с молотком, с таким большим.
Да.
С наковальней.
Вот я пишу как раз про образ Христа, как вот в определенный момент, когда ты хочешь самоутвердиться, чувствовать себя сильным, ты вот начинаешь играть такого злого парня, как вот тебе понравилась эта история, играть за зергов, носить черную косуху, слушать black metal и чувствовать себя сильным таким чуваком. Но наступает определенный момент, и, соответственно, ты вроде бы и злой, вроде такой брутальный, но зато у тебя есть сила бороться с еще более злыми ребятами. И вот есть какой-то момент, когда ты осознаешь, что зло, оно может быть внутри тебя, и вот это довольно страшный момент, да, и вот в этот момент ты понимаешь, что реальная сила, она в том, не в том, чтобы надавать злым ребятам молотом по голове, а в том, чтобы победить вот это вот зло внутри себя, и это гораздо сложнее. И поэтому смирение и Христос, который демонстрирует смирение, для меня это образец сильного человека, который показывает, что как мы можем победить себя, зло и грех внутри себя. А вот это как раз действительно вызов для сильного человека.
Ну и вместе с тем ты рассуждаешь там, что Христос не просто не слабак, он революционер своего времени. Он говорил какие-то совершенно неудобоваримые и тяжелые вещи. Он не боялся ничего вообще.
Провокационные
абсолютно
часто.
Он бросает вызов обществу своего
времени.
Во
всех устоях фактически.
То, о чем я пишу, и мне кажется, это важно, что как раз бросить вызов обществу, в том числе и своему обществу, в котором ты считаешь себя членом, да, гораздо сложнее, чем прийти к чужому там и надавать, значит, этому чужому злорю молотом по голове.
Андрей продолжает. Сила христианина в моральной стойкости и силе. Сила в силе. В моральной стойкости. Ну, если она такова у вас есть, это прекрасно.
На мой взгляд, это вообще не про христианство. Потому что моя, мне кажется, сила. Вот, может,
Даша, моя сила во Христе.
Вот я тоже хотел сказать, потому что моей силы здесь уже нету. Вот, я прекрасно понимаю, будучи там отцом двух детей, я прекрасно понимаю, что у меня за силы могут закончиться реально. Вот те же самые новогодние праздники. Я вчера сидел, у меня. Слушайте, я вот прям буквально 2 секунды расскажу. У меня все, короче, было все не так. Вот все вчера. В конце концов, у меня ноутбук сломался, мне нужно на нем работать здесь, на радио.
И как твоя моральная стойкость?
А вообще, вот полностью она исчерпалась. В результате я вот такой сильный христианин лежал. Спросил, Господи, ну вот завтра эфир, и что?
Что вот.
Но сейчас все исправилось, правда же?
Прям вот мы рады. Удивительно. Как только узнал, что будет эфир, и с кем
все было
хорошо.
Я тут с тобой согласна на 100%, что я не ощущаю в себе никакой моральной стойкости. Вот иногда, вот ровно ноль. Жизнь мне каждый день такие вызовы бросает моей моральной стойкости, что просто страшно, и остается сила, но только на молитву. Серьезно, только на помощь Всевышнего в некоторых.
Если бы я на моей моральной стойкости держался, я вообще бы не выдержал.
Потому что Иисус — лоза, а мы — ветви. Мы питаемся. Если не будет лозы, того, что питает нас, ну, высохнем просто, и все, и выбросить только останется. Сергей пишет. Если христианство устарело и ослабло, тогда людям, которые так утверждают, надо быть честными до конца и отказаться от того, что дало христианство современной цивилизации. Помимо культуры и истории западной цивилизации, отказаться от Южной и Северной Америки, Австралии, а нашим атеистам — от России, которая создана православными христианами.
Даша, отвечай.
А что-то нет
отвечать нету, да? Нет, действительно, если говорить о цивилизации, это все заслуга, в общем-то, церкви. И если уж мы говорим промышленной революции и прочее-прочее. Да, права человека тоже заслуга.
Хотя
в общем-то,
бы отказ от рабства.
Да, тоже в том числе, например.
Тут на самом деле двойственная история. С одной стороны, я, конечно, всегда, я согласна вот с нашим комментатором, я всегда защищаю ту позицию, что, безусловно, наша цивилизация, ее заслуги, это во многом результат именно христианства. Но иногда, вот, честно говоря, современные христиане такие позиции защищают, что вот скорее готов согласиться с атеистами, которые говорят, что все это устарело.
Например?
Ну, христианство домостроевское, ну, если говорить про тему семьи, например, безусловно, устарело. При этом оно часто современными верующими представляется как некая идеальная модель семьи. Да, вот домострой, вот это вот правильно, вот это вот по-христиански. Вот это вот, собственно, то, чему христианство учит.
Бьет, значит, любит.
Бьет, значит, любит. Значит, женщина должна там ребром.
Женщина твое место на кухне.
Да, под стулом желательно.
Единственная кость, где нет мозга.
А с другой стороны, понимаете, ну Христос это чисто феминист. Ну, признаемся, да, в Евангелии для того времени невероятное уважение к женщине. И вот, собственно, да не просто, да, какой-нибудь правильной матроне, да, такой главе семейства, а ну, к Марии, он которая, грубо говоря, блудница.
А помните вот эти сестры Марфа и Мария? Да. Да? Он дает предпочтение Марии.
Марии, да, такой всей духовной и недомашней, которой борщ не сварит.
Недомостроенной совсем.
Абсолютно,
да?
Нет.
Заявление апостола Павла, что нет вообще ни иудеи, ни эллины, ни мужчины, ни женщины, все мы одно во Христе Иисусе.
Христианство — это совершенно революционное в плане феминизма идеология.
То есть надо понимать, а 2000 лет назад, понимаете, а 2000 лет назад, как это вот все звучало. Вот. Угу. И поэтому тут большой вопрос. Вот тот же Жижек говорил, что, который позиционирует себя атеистом, говорит, мы должны, тем не менее, наследие христианства защищать от христиан современных, которые вот христианство представляют вот именно таким, при этом понимая действительно вот ту всю ценность, которую христианство принесло.
Угу. Я извиняюсь, но я процитирую Фридриха Ницше.
Прощаем тебя.
Слово «христианство» есть недоразумение. В сущности, был только один христианин, и тот умер на кресте. В целом, поток критики в адрес церкви и христианства о том, что она совершенно не соответствует Евангелию, Нагорная проповедь и настоящее христианство реальное, они вообще в разных концах стоят. Эта критика справедлива. Как ты думаешь, все-таки справляется ли церковь в своей главной задаче быть светом и солью этому миру?
Какой хороший вопрос. На самом деле здесь достаточно сложная история в том смысле, что церковь — это ведь мы, это христиане. И церковь — это не какой-то, ну, на мой взгляд, в первую очередь, иерархический институт, который вот там диктует что-то, и который сам по себе должен быть правильным.
То есть работающий сам на себя, да?
Да, сам на себя. То есть церковь — это вот тело Христово, это сообщество нас, людей, христиан. Если рассматривать ее, конечно, как какой-то вот институт идеологический, то, наверное, можно сказать, что она плохо справляется во многом. Но я, честно, всегда очень осторожно критикую церковь, и в том числе и церковных иерархов, потому что я смотрю на себя и понимаю, насколько у меня много проблем, и насколько мне, ну, вообще неуместно критиковать остальных людей, гораздо больше, чем проблемы церкви, например, и ее неуспехи. Да? Меня волнуют собственные проблемы и ее неуспехи. И тем не менее, несмотря на весь тот негатив, который, ну, заслуженно можно в адрес христианской церкви, наверное, любой христианской церкви сказать.
В Откровении Христос тоже много негатива церквям высказывает.
Да,
кстати.
Да, да. То есть, по-честному, мне кажется, стоит признать, что и Христос не ожидал, что церковь будет идеальной. То есть церковь — это сообщество грешников. Ну, будем откровенны. Чем больше они осознают себя грешниками, тем лучше церковь. Ну, с моей точки зрения. Вот. И, безусловно, у церкви много проблем. Я не считаю, что нужно замалчивать какие-то проблемы, связанные с церковью. И несмотря на то, что я, ну, всегда очень открыто и честно про эти какие-то проблемы говорю, тем не менее, я считаю, что церковь вот за эти 2000 лет, ну, она сыграла очень важную роль. Она донесла вот эту вот весть, то есть церковь как некое сообщество, поддерживающее все, что связано с Евангелием, традиции интерпретации этой Евангелия, она играет очень важную роль.
Андрей продолжает с нами спорить. Точнее, это даже не спор, это просто обвинение. Обвинение. Вы желаете свалить на других то, что должны делать сами, с одной стороны, и с другой стороны делаете то, что должен делать Бог. То есть вы сами не стараетесь быть хорошими, но тут вот говорите, видимо, и проповедуете. То есть наоборот, нужно просто быть хорошим и меньше трепаться. Я так, честно говоря, понял.
Нет, я стараюсь быть хорошей и треплюсь о том, как у меня это плохо получается. И, ну, мне кажется, это честно, честно.
Вот наверняка задавали тебе вопрос о том, почему Бог дает свободу воли человеку, зная, что человек выберет зло, а потом, дескать, разводит руками. Ну, извини, сам виноват, иди в ад. Что ты по этому поводу думаешь, как отвечаешь?
Вот по поводу ада, это вообще интересная история, это тоже очень частый вопрос. Бог, который специально тащит в ад. Я стою на той позиции, что Бог никого в ад специально не тащит. И наша свобода воли, она в том числе и распространяется на то, что мы выбираем, идти нам в рай или в ад. Многие люди искренне считают, что в раю скучно. И вообще, вот я недавно была в книжном, и там к одной книжке была такая реклама. «Вечное и неизменное счастье. Это ли не настоящий ад?» То есть для кого-то рай — это ад, понимаете? В раю скучно, а в аду бодро, весело и компания интересная. То есть Бог, безусловно, и в этом случае, я думаю, представляет нам угу. выбор.
У меня на эту тему анекдот родился, на тему «В раю скучно». Известный политический российский лидер умирает, да, бывает такое, попадает, значит, на небеса, там, ну, точнее, выбор, куда идти, ему говорят, ну, вот, смотрите, мы вам покажем день в раю, день в аду, вы сами выберете, хорошо? Не вопрос, хорошо. Ну,
либеральная концепция
да,
у
да,
тебя
да.
не
ну,
вот,
отправлять, значит, в ад на день, там так весело, так здорово, все друзья там, тусовка, икра, шампанское, все прекрасно. Ну, как в жизни, только еще лучше. А потом, следующий день на небеса, ну, как бы приятно, конечно, посидеть, послушать красивую музыку, посмотреть на рощи райские, все, ну, как-то скучновато. И вот... говорят, ну что, выбирайте. Говорю, знаете, все-таки, конечно, рай — это хорошо, но я вот ад выберу, там как-то повеселее было. Ну, хорошо, ваша воля. Оказывается, в аду, и там совершенно все по-другому выглядит. Все в серых робах, нужно постоянно какую-то однообразную, скучную работу повторять. В общем, не так весело. Он говорит, стоп, подождите, ну как же так? Ну, было же все совсем по-другому. Он говорит, понимаете, то, что было до этого, это была предвыборная кампания. А теперь реальность.
Да-да, рекламная акция была, да.
Проба. Или пробный период, как хотите. Да? Айтишник попал в ад тогда. Можно по-другому переиграть. Почему, если христианство такая идеальная концепция, которая так вот хорошо себя проявляет в твоей жизни, почему же тогда христианство не стало единственной мировой религией? Почему же так сложно людям это объяснить?
Христианство да. сложно объяснить.
Ну вот...
Я бы разделил на два вопроса. Почему не стал единственной мировой религией, и почему сложно... Ну ладно, сейчас пускай Даша ответит на один вопрос.
Я бы не сказала, что христианство просто. С одной стороны, это легкое бремя, когда ты его принимаешь, но принять его сложно. Потому что оно противоречит огромному количеству... каких-то вещей, которые нам кажутся абсолютно естественными в обществе, в жизни человека, в обществе. То есть исторические периоды сильно друг от друга отличаются, но каждый из них по-своему очень сильно антихристианский, по сути. Ну, мне так кажется, что христианство вообще это единственная, наверное, религия, которая сразу себе предрекает проигрыш, да, в апокалипсисе. То есть, с одной стороны, это... просто, да, то есть то, как я описываю, то, как я говорю, и это легкое бремя. С другой стороны, это настолько революционно, это настолько вызов тому, что считается нормальным для человеческого общества, что не каждый человек находит в себе силы вот эту вот ненормальность принять. То есть христианство, об этом и в Евангелии сказано, это безумие перед людьми, да, абсурд, абсурд. И вот этот абсурд, он что 2000 лет назад был абсурдом, что сейчас кажется абсолютно абсурдом. И мудрость мира 2000-летней давности, и мудрость современного мира, она, я думаю, противится и будет противиться вот этому христианскому безумию.
Вот вторая часть вопроса у меня лично. Такая. Нуждается ли христианство в защите?
В защите, конечно, не нуждается.
Почему?
Я об этом, честно, везде пишу. Ну, в защите в том смысле, что в защите там с кулаками или даже с какими-то стройными философскими аргументами не нуждается. Что это за бог, который нуждается в защите? Физической или интеллектуальной? Всемудрый бог, да, всеблагой и всесильный, который нуждается в нашей защите от чего-то. Абсолютно все, чего от нас просит там Бог, все, чего от нас просит Христос, это пожертвовать вот этот кусочек своей гордыньки для того, чтобы он мог там в нас войти. И, на мой взгляд, лучшая проповедь – это исповедь. То есть то, о чем я говорю, не защита, не вот эта вот проповедь, да, с позиции стиля.
Не надо доказывать.
Открытость и честность.
Почему они говорят, докажите, что вот ваше христианство? Да не надо ничего доказывать. Наоборот, это ты докажи, почему.
Я, в общем-то...
Ты творение Божие, не с Богом. Ты объясни.
Читая Священное Писание, нигде не видел призывов в нем защищать христианство. Вот. И более того, даже проповедовать христианство я не видел там призывов. Вот проповедовать Христа я видел. Да, а проповедовать христианство не видел ни разу.
Нести благую весть, добрую весть. Вот, собственно, и вся задача.
Дмитрий нам пишет, я думаю, что если церковь — это христиане, и христиане не справляются, не светят людям, идти надо не за людьми, а искать в церкви надо не людей, а Бога. То есть сначала в церкви надо, в общем, порядок навести, Бога найти, видимо, а потом уже будет справляться.
Ну, я, в общем, где-то солидаризуюсь, наверное, не знаю, даже ты как вот на это смотришь, вот что нужно искать в церкви. Вообще, чисто в идеальном состоянии, то я, конечно, должен искать Бога, да, но когда я прихожу в церковь, первое, с кем я сталкиваюсь, я не сталкиваюсь с мистическим переживанием Духа Святого, да, я сталкиваюсь с реальным человеком.
Мне кажется, очень сложно говорить, вот, знаете, об этом вот сферическом Боге в вакууме. Бог работает через нас, да, через верующих, через христиан. То есть я вообще не очень люблю рассуждать на такие абстрактные темы. Мне кажется, вот эта вот фраза «Бог», ну, «вера от слышания», она как раз о том, что традиция веры, традиция христианская, она передается от человека к человеку, а не через какие-то абстрактные концепции, через реальный жизненный опыт. Ну и я стараюсь вот оставаться именно в этих рамках, не выстраивая какую-то, знаете, богословски выверенную концепцию Бога. Это не мое дело, я считаю, да, а каких-то там церковных иерархов. А мое дело вот такую вот веру от слышания, наверное, в чем-то ограниченную моим личным опытом, но тем не менее живую, реальную, человеческую
Сегодня веру. Наш эфир явно вызвал интерес у наших слушателей, потому что я только и успеваю, что читать сообщения, я даже ничего из своей подготовки не успеваю прочитать. Андрей пишет: христианство не женское занятие. А? Как вам?
Отлично! Здравствуйте, дорогие друзья.
Это классная история. Меня кто-то в Фейсбуке когда ругал...
Ты женщина, исходя из этой простой логики, смотри, Даша, я тебя прерву, и потом ты закончишь свою мысль. Да? Исходя из этой логики, в принципе, женщин-христианок не бывает. Ну, бывают только мужчины.
Нет, наверное, имеется в виду, сиди и молчи. Вообще.
Не, ну вот, да, вот, собственно. Ну, если берем фразу «христианство не женское занятие», из этого я делаю простой вывод. Женщин-христианок не бывает.
Ну, есть такое радикальное мнение. Жена спасается через мужа вообще, она не вникает, ничего, сидит, готовит просто дома и все.
Отлично, Даша, вот теперь ты можешь закончить свою мысль.
Да не, я как всегда, я ни с кем не буду спорить. Я просто расскажу, меня в Фейсбуке недавно обозвали «баба-богослов». Вот, и я, мне кажется, хочу прям это даже да на, не, флаг,
не,
на флаг.
Ник себе
заведи. Это еще один твой блог, наверное.
Бабье богословие. И поэтому, знаете, вот у феминизма есть две традиции. Первое, что женщина должна быть как мужчина, да, и таким образом с ним уравняться. А вторая, более мне, например, интересная, о том, что женщина должна вот это, вот в этот мужской мир внести какой-то свой альтернативный женский опыт. Не мужской, то есть не быть одинаковой с мужчиной, а быть другой, разной, и, соответственно, вот этот вот опыт мужского мира обогатить. И я вот честно говорю, да, вот мое бабье богословие, оно вот там вот, где киндер, кюхе, оно все вот там возле борща, возле ребенка, может быть, возле мужа. То есть обычная такая вот христианская бытовуха, обычные, как я говорю, тетки, работающие с ребенком. Я на большее не претендую.
Хорошо, тебя феминистки не слушают сейчас.
Сергей пишет: добрый день, к вопросу о цивилизации и роли церкви в ней. В 92-м году Папа Римский Иоанн Павел II произнес речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие ученым приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного Писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал, что Земля вращается вокруг Солнца. Это все, что нужно знать о христианстве. Еще один. Кстати, стереотип еще один, да?
По поводу этого, я вообще считаю, что это очень здорово, что понтифик признал ошибки церкви, которые когда-то были сделаны. На мой взгляд, это, безусловно, очень сильный шаг.
Ну, это как раз шаг сильного человека признать свои слабости. Да, или в слабости, в общем, целой организации, да, скажем
безусловно.
Так,
безусловно. Опять
институции.
Же, ну, в чем, как негативно это можно воспринять? Да, слабаки прогнулись. Это первый вариант. Да, второе, мракобесы игнали ученых.
Скорее вот это вот, да.
Подстраиваются, да, подстраиваются. Хотят вот завоевать, так сказать.
Теперь, да, на попятные пошли.
Да, вот они. Вот истинная сущность ваша, да?
Но я смотрю на себя, и я говорю, так как я человек без моральных устоев, вот, то я и не жду их от других. И мне кажется, что да, все люди ошибаются, и это нормально, в том числе и верующие, и христиане, и папы ошибаются. И вот тот факт, ну вот факт того, что они могут признавать свои ошибки публично, на мой взгляд, это вообще очень положительно говорит о церкви. Это очень здоровский шаг.
Христианство считается путем ограничений. Это еще один миф и стереотип о том, что только просто вот это не делай, это не делай, это не делай, и вот оно, ваше христианство. Вместе с тем верующие люди говорят, что, напротив, ограничения, которые приносит христианство в жизнь, приносят еще и свободу. Фома Кемпийский: «Если несешь свой крест с радостью, он понесет тебя». Как это работает? Почему, казалось бы, религия ограничений, как ее воспринимают, приносит человеку свободу?
И в чем же тогда христианская свобода?
Да, из личного опыта.
Я тоже раньше абсолютно была с этой позицией согласна. Теперь я честно говорю и пишу о том, что для меня эти ограничения – это своего рода техника безопасности. То есть можно сказать, что красный свет светофора тебя ограничивает, или там бордюр тротуара тебя ограничивает от того, чтобы побежать там под грузовик. Я за такие ограничения. То есть я бегала на красный свет через бордюр под грузовик, я все это на себе, эти радости, в общем-то, испытала.
Была свободной, да?
Да, когда-то. И большой вот этой радости от этой свободы я не нашла, потому что когда пытаешься жить свободно, ты все равно живешь ограниченная какой-то какими-то своими внутренними убеждениями, которые по сути своей очень ограничены, то есть очень несвободны. Вот, но ты живешь в ограничениях себя, какой-то современности, общества, которое тебя окружает. То есть на самом деле вот эта ограниченность, она гораздо сильнее тех ограничений, которые накладывает христианство. Но христианство на самом деле, ограничивая в каких-то, ну, на мой взгляд, в вещах небольших, тем не менее, дает огромную свободу в других вещах. Освобождает тебя от каких-то предрассудков и ограничений современного тебе общества, которое ты воспринимал как норму.
Человек вообще существо, которое должно чему-то служить и чему-то поклоняться. Так уж мы устроены. И мы в сущности свои, извините, пожалуйста, свободомыслящие люди, мы в сущности свои рабы. Мы рабы чего-либо, какой-либо идеологии, какого-либо окружения. Мы не можем быть в вакууме, в пустоте.
Ну да, мы все равно так или иначе служим идеалам. Хоп,
к чему-то прилипаем и к какому-то идеалу начинаем на него работать и служить. В таком случае...
Ну, служим обществу в том числе.
В таком случае не лучше ли служить создателю Вселенной, который лучше других знает, какие правила соблюдать для безопасности надо бы? Христианство без божественности Христа – нечто вроде черепашьего супа без черепахи. Генрих Гейне, немецкий поэт, мне очень понравилось. У нас мало времени остается, я хотел еще пару вопросов задать про стереотипы. Почему считается, что христиане должны быть угрюмыми, печальными и не имеют права получать удовольствие от жизни? Вот есть, да, такой стереотип, да?
Да это не стереотип, это можно сказать, что это атеистический стереотип, а можно сказать, что это практика жизни огромного количества христиан, которые доказывают, что наша жизнь должна быть сплошным крестным путем, путем страдания, любое удовольствие – это грех.
Смехотворство – грех, например.
Любое удовольствие – грех. Поэтому сложно сказать, что, знаете, такие злобные атеисты специально придумали и обвиняют христиан в том, чего действительно нет. Многие христиане, ну, уверены в том, что вот христианство – это действительно такая садомазохистская история с богом-садистом и с верующими мазохистами, которые только должны вот страдать и никаких радостей жизни не получать. Ну, я христианство открыла совершенно другой для себя стороны, именно как благую, радостную, освобождающую весть.
Еще один момент. В книжке есть замечательное рассуждение о том, что Христос вообще не похож на учителя нравственности. Да. Часто его пытаются так выставить, сказать, что это, ну, просто один из хороших учителей нравственности. Можно, ну,
там, Будда, Христос,
что-то
там
из него там понадергать, каких-то цитаток. Вот будет Руссо. Неплохо, не более того. Но на самом деле Христос не учитель нравственности. Учителя нравственности – это фарисеи и книжники. А он как раз их не очень хорошо называет там по-всякому.
Гробы окрашенные.
Гробами, да, с гнилью там внутри, да, какой-то, да, и прочее. Он с ними вступает в полемику, в конфронтацию, и до конца своей жизни он с ними находится в не очень хороших отношениях, потому что он их обличает. Он просто пытается разрушить тот мир, в котором они поселили самих себя, и им прекрасно, сам себе приятный, как учительница говорила у меня. Сидишь такой сам себе приятный. Вот они сидели такие сами себе приятные. А Христос говорит: да вот вообще все не так, ребята. Бог вообще не об этом.
Но они зато были морально стойкими.
Да, кстати.
Морально стойкими, как
очень стойкими. Да, достояли до конца.
А он вот пришел для нас, для морально нестойких.
Да, вот они стояли себе, эти морально стойкие, да, и говорили, что и десятину, и стмина, и со всего они платят. Не то, что некоторые вот тут
морально грешники.
Морально неустойчивые грешники. Вы же понимаете, на какую притчу мы намекаем.
Да. Но вот если, опять же, в тему цитаты о том, что Христос без божественности, да, как пустой суп. Да, я об этом тоже пишу. Очень многие, действительно, агностики, они стоят на этой позиции, что зачем говорить о там какой-то божественности, о сверхчеловеческой сущности, если он просто вот учил нравственности и добру. А я честно признаюсь, что, ну, на мой взгляд, без божественности зачем это добро нужно? Вот 100 лет оно мне сдалось, это добро, быть хорошей девочкой. Абсолютно лишнее. А гораздо проще, удобнее, приятнее и ярче быть плохой девочкой. А вот если добро дает двигать горы, если добро открывает путь к молитве, к обращению, да, к сверхъестественному существу, которое мудрее и сильнее меня, вот такое добро я могу понять. Да, снова возвращаюсь к тому, что я вот так вот приземленно, наверное, к этому по-своему отношусь. Какое-то вот это абстрактное добро 100 лет мне не нужно. Ну вот как в Евангелии сказано, да, Христос говорил, как власть имеющий. Вот такое вот добро, жизненное добро, реальное, действующее добро, а не как некая абстрактная концепция того, чтобы быть хорошей. Вот такое жизненное добро мне гораздо более близко и понятно.
Вот, Дмитрий, последнее ваше сообщение прочитаю, время уже подходит к концу. В Библии написано: в церкви пусть женщина молчит. А я, когда в церковь прихожу на молодежку, бабы не молчат никогда. А батюшка, он же любит проповедовать, поэтому долго отвечает на их вопросы, типа, а почему небо синее и так далее. Так вот.
Ну да, мы бабы молчать. Такие ограниченные.
В результате братья научаются истине, понимаете, вот глубинам, можно сказать, богословской мысли, на которую отвечает батюшка. Это, мне кажется, это очень круто. Мне кажется, те вопросы, которые мне те вопросы, которые задают мне жена после богослужения, я бы никогда себе сам не задал.
А Игорь нам пишет: угрюмые, это они просто недовольны своей верой, поэтому они такие угрюмые.
Ну, я вот недовольна своей верой, а все равно почему-то радуюсь. Не угрюмая. Плохая христианка, да.
Опять ты не вписываешься в канон. Да.
Негативизм просто источаешь, посидишь тут.
Вот представь себе, что у тебя возможность обратиться к людям всего мира появилась. Я не знаю, каким образом, но вот с каким-то чудесным образом всем
вставили
наушники.
Все вдруг стали слушать радио Телос просто. Утром.
Или всем наушники в уши вставили и дали тебе микрофон и сказали: у тебя есть минутка. Что ты скажешь? Какие несколько предложений?
Любите друг друга.
Вот видишь, как лаконичность.
Ладно.
И замолчали, да?
И они прям сразу начнут.
Конечно, нет, но если говорить о каком-то важном, единственном важном месседже, да, который хотелось бы сказать людям всего мира, это такой. Он звучит просто, а вот исполнять его не так-то просто, к сожалению. То есть можно себя представлять исключительно добрым, прекрасным, чудесным, там, атеистом хорошим или хорошим христианином, пока ты не встретил ближнего, другого. И вот этот ближний, он и есть настоящая лакмусовая бумажка для того, насколько ты хороший, добрый человек.
И
вот
встретил не просто раз в год за чашкой чая, а если ты с ним работаешь, например, рядом...
И вот тут-то вся твоя хорошесть как начинает из тебя лезть. Да. И поэтому вот заповедь «любите друг друга», она простая, сложная и, наверное, самая важная.
Есть такое предание, что когда престарелого апостола Иоанна Богослова, да, вносили в церковь, он уже сам ходить не мог, он только одну фразу и говорил: «Братья, любите друг друга, как Христос возлюбил нас».
Отлично, и, в принципе, этого достаточно. Все, время заканчивается, читаю из Евангелия. От Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда иду, знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Ну, потому что меня знаете, говорит Христос. Для меня очень важная ключевая фраза Христа, да? «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня». И, общаясь с людьми, часто пытаются христианство поставить в ряд с другими религиями, сказать, что это просто хорошее учение, просто неплохая философия, такая логичная. По-разному бывает, но Христос говорит радикально. Он говорит, что «я путь, истинная жизнь, и никак иначе вы к примирению с Богом не придете. Вот, спасибо большое, Дарья, что нашла время сегодня побыть с нами. Было здорово пообщаться. Извините, не все сообщения прочитал. И всем до свидания, до встречи на следующей неделе.
До свидания.
До свидания.